Глава 15. Боевая разминка. Дмитрий. Речка Городенко. Ожидание сенсея и Юрико затянулось. Сатору по-прежнему полулежал на разложенном кресле неподвижно, не реагируя ни на что. Ситуация сложилась грустная. С дипломатом я не был раньше особенно знаком. Так, пересекались по служебным делам. Когда приезжал проверять несение службы ребятами у посольства и уточнял у него, есть ли какие вопросы со стороны дипмиссии. Но теперь видно было, что человек он хороший и темой единоборств увлечен не на шутку. Да и дочка у него была очень миленькая, прям вот сейчас бери и рисуй для нее мангу, глазища огромные и все такое. Больно видеть, как девчушка расстраивается, молча, как и положено в японской культуре. Но от этого смотреть на это не менее неприятно. Я, собственно, и подсел в свое время на интерес к японским единоборствам через мангу. Закрутило и понесло в этот невероятный мир восточной романтики так, что в 15 лет пошел и на карате, и на курсы японского языка. В армии в результате попал в десант по рекомендации ротного, который увидел во мне человека, неравнодушного к армейским делам. Поступил в Рязанское командное. Там и наткнулся на редкого спеца на наших просторах. Инструктор по самбо практиковал кендо и заинтересовал им меня. Казалось бы, что тут такого? Два мужика сплошь в защитной экипировке бьют друг друга палками. А нет. Дело невероятно увлекательное. Азарт аж из ушей прет. Все решают доли секунды, и всегда есть над чем поработать над собой. На службе кендо мало где удавалось заняться. Все заносило меня в малые города, где со спортивными секциями все просто. Бокс, карате и самбо или дзюдо. И никаких там излишеств. И только когда начал работать в службе по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств в Москве, тут же нашел ближайший клуб, культивирующий кендо, и стал получать подлинное удовольствие от регулярных занятий. В клубе были отечественные спецы, и очень неплохие, кстати. Но все с огромным интересом дожидались, когда клуб с очередным визитом навестят монстры-профи из Японии. Кендо — это же не только поединки, но еще и философия жизни. А мне всегда было интересно, в чем смысл жизни и как его понимают люди других культур. А с учетом того, что я военный и совершенно не случайно сделал свой выбор служить Отечеству, японская культура мне не могла не быть интересной. Когда-то предельно милитаризированное общество с середины XIX века попыталось стать более мирным, но продержались такие настроения недолго. Начались оккупации Кореи, вторжение в Китай, а затем и в другие азиатские страны. А там объединенными усилиями, в том числе при огромной роли и СССР, японцев поставили на место. И вновь предпринята попытка избавиться от лишней воинственности. И каждый раз, когда из Японии приезжал очередной сенсей по кендо, всегда было любопытно послушать, как же такое совершенно очевидно боевое искусство им воспринимается с учетом его особой японской ментальности. И ясное дело, не каждая личная философия очередного гостя была мне по нраву. Но Кайтира мне понравился с первого раза. Возраст за 50, но проворный, как молния. Что с мечом, что без него, непревзойденный противник, силенный в карате и в айкидо. И при этом человек с совершенно притягательной манерой общения. Никакого чванства. Улыбчивый, открытый, всегда готовый поделиться своей точкой зрения по любому интересному собеседнику вопросу. а не отшить его, ссылаясь на занятость. А с татами его выгнать просто невозможно. Он на нем такое впечатление и жить готов. Сенсей оказался сторонником очень простой философии, симпатичной и мне. Найди то, что тебе нравится, и совершенствуйся в этом. Единственным критерием для него в боевых искусствах была эффективность. В этом он был совсем не похож на отдельных бонз, которые стремились установить границы возможного, исходя из позиции какого-нибудь почившего 200 лет назад авторитета. В свое время он отслужил и в силах самообороны, и много лет их потом консультировал и тренировал, пока не поехал на работу в посольство в Москве. Так что никаких барьеров, которые могут быть между штатским и силовиком, у нас с ним не было. Зазвонил смартфон. Я глянул на номер. Ба, вместе Чахлина никогда не сдавались в Рязанском, а потом и служили в одной части. Одна беда, давно не связывались.
Здравствуй, Димон, здравствуй!
Радостно поприветствовал я своего тезку. «И тебе не хворать», — ответил мой бывший однополчанин. «Как сам?»
«Спасибо, дружище, все хорошо», — ответил я. «Как твои дела?»
«Спасибо, тоже все норм. Слушай, я по делу звоню. Сдается мне, что тебе срочно нужно приехать ко мне в гости. Мы тут сейчас в далеком северном лесу. Бери отпуск или даже увольняйся, не пожалеешь». Сказать, зачем тебе стоит к нам приехать, не могу, но ты очень пожалеешь, если не сможешь. Знаю же, о чем ты мечтаешь. Выпалил на одном дыхании мой приятель. Я начал соображать. Часть, в которой служил мой друг, дислоцировалась еще недавно под Саратовом. Какой там далекий северный лес. Значит, их перебросили куда-то за Урал, похоже. И я начал понимать, о чем идет речь.
«Тезка, спасибо за приглашение. Кажется, я понимаю, о чем ты. Я тут тоже в лесу. И для Майи тут много рыжинки в природе. Мы тут вчетвером природу любим. А у вас как там? Тоже необычный окрас листьев на деревьях?»
Осторожно сформулировал я. «Раз мой друг не говорит в открытую, значит, есть прямой запрет от начальства».
«А, ну ладно тогда, вижу, что ты в теме», — ответил облегченно мой тезка.
«Если все же соберешься, сообщи. Пришлют GPS-ссылку, где нас найти можно». «Удачного любования природой!»
«Бывай», — ответил я. «И береги себя там, не замерзни».
Звонок вызвал приятное ощущение. «Все же кому-то я нужен из своих старых друзей, обо мне не забыли». И очевидно, что правительству все известно, раз целые военные части перекидывают в глухие места, где должно быть полно монстров. Вот только, похоже, все в них под жестким контролем, прямо говорить о монстрах запрещено. Находиться и дальше в машине стало некомфортно, засиделся. С моими габаритами вообще трудно найти машину, в которой долго усидишь. Захватив топоры, вышел наружу, предварительно убедившись, что у Сатору все без изменений. Размяться бы надо, да неплохо бы для разминки найти подходящего спарринг-партнера. Вновь открыв дверцу, погудел несколько раз в клаксон. Буду надеяться, сигналы были слышны далеко в лесу и нужную мне аудиторию заинтересуют. Конечно, может показаться, что безответственно себя веду, на мне раненого оставили. Мало ли, привлеченный мной такой же монстр убьет раба Божьего Дмитрия и доберется до Сатору. Но Сатору я буду держать в запертой машине, а я уже из всего происходящего выводы сделал. Определенно, на этой стадии монстры еще внутрь закрытых машин не вламываются. Сколько я вчера, потрясенный инфой про инопланетное нашествие, не шерстил интернет. Ничего про взлом запертых машин или населенных домов в деревнях не нашел. Только много всякой бабуини про любителей фитнеса и шашлыков, на которых напали в процессе первого или второго бешеные звери, и рекомендации не соваться в лес, пока волна бешенства не пойдет на спад. Один из экспертов даже договорился до того, что вслед за ковидной пандемией теперь природа, которую мы слишком притесняли, обрушивает на нас пандемию бешенства. Типа того, что звери всех Homo sapiens перекусают. И мы помрем либо от их клыков и когтей, либо от бешенства, раз коронавирус с нами, заразы на теле планеты, изгаляющейся над чистотой матушки природы, не справился. Мне-то в свете информации от системы все было понятно. Монстры не вламываются в машины и деревни, потому что на этой стадии им явно это запрещено. Пока охота разрешена только на добычу, которая попадается в диких местах. Классика триллеров про монстров. Чтобы нарваться, надо идти к ним. В темный лес, в заброшенные необитаемые замки или дома. Вот интересно, а в Саудовской Аравии в связи с явной и очевидной нехваткой лесов монстров что, вообще нет? И все саудиты при Армагеддоне помрут, не имея шанса стать игроками? Или там монстры других видов, какие-нибудь огромные песчаные черви, как в Дюне, нападающие на арабов сугубо между дюнами для пущей конфиденциальности? Да уж, дела. Так что минимум безответственности. В компьютерные игры я рубился с удовольствием и знаю, сколько преимуществ у тех, кто вступает в дело в самом начале. Так что совмещу приятное с полезным. И за Юрикиным отцом присмотрю и прокачаюсь немного. Тем более, что за бедным японцем следить особенно и не надо. Все равно бедолага пока что человек-овощ, даже не вздрогнул, когда на клаксон нажимал. Будем надеяться, что сенсей, который редко ошибается, и тут не дал промашку. Мы его в разум вернем. И мне вот так же интересно, станут ли призы щедрее, если в одиночку монстра зарубишь? Да еще и холодняком, без огнестрела. В компьютерных играх, не во всех, но в некоторых, за такое дополнительные призы положены. Глянем, как у пришельцев по этому поводу с удовольствием дело обстоит. Годзиллу, как я в шутку прозвал рыжего монстра, пришлось ждать долго. То ли сенсей с помощницей всех вырезал уже в округе, то ли еще по какой причине. Жать на клаксон мне пришлось еще дважды, прежде чем один из них меня порадовал. С таким топотом, что слышно было метров за 150, устремился ко мне прямо сквозь кусты. Никакой осторожности. Да если подумать, и зачем ему осторожность, если он углядел, что я в одиночестве? Годзиллы при всей своей внушающей комплекции для меня были несколько неуклюжими. Не совсем, чтобы уж неповоротливыми. Один из первых монстров меня все же смог сегодня достать. Не рассчитывал я, насколько лапы у него длинные, но вот именно несколько неуклюжими. Приноровишься к ним, и сражаться становится достаточно легко. По крайней мере, как я уже точно убедился, если делаешь это в компании моих японских друзей. Иллюзий по перспективам монстров в игре я не имел. Лимиты на скорость и ловкость для них пока что явно устанавливали в расчете на среднего землянина, чтобы дать шанс победить их на первой стадии начинающим игрокам. А вот потом... Потом, когда уцелевшие игроки прокачаются, рыжим могут наддать форсажи так, что уважать их придется по полной программе. Силище у них немерено. Небось, если с дуру попадешься такому в лапы, порвать сможет на части и обрывки по ближайшим деревьям развесит. Добавить скорости и мозгов. Прибежавший по мою душу монстр был почти на голову выше меня. Я заблаговременно отошел подальше от машины, чтобы наша разборка с инопланетным гостем на ней плохо не отразилась, так что ничего меня не стесняло. Один топор в руках, другой лежит на травке слева метрах в пяти, на случай, если вдруг понадобится. С оружием в бою много что может произойти. Топор, конечно, не автомат. Патрон в стволе заклинить не может. Но сломаться, к примеру, запросто. Я с преподавателем кафедры сопромата в училище дзюдо занимался. Так он много чего интересного порассказал о видах нагрузки, при которых те или иные материалы ломаются. Главная мысль, что я вынес, никогда не рассчитывай, что даже прочная на вид вещь не может сломаться. Ты же понятия не имеешь, есть ли у материалов, из которых она сделана, усталость. И нет ли там раковин, если речь идет о металле или пластмассе, и трещин, если имеешь в виду дерево. Конечно, преподаватель, наверное, был уверен, что из бесед с ним я вынес про сопромат намного больше. Но что осталось в голове, так только это. Главное, что пользу явно получил. Любопытным быть хорошо, это и сенсей говорит. Использовал на Годзилле свою уже опробованную на других его почивших товарищах фишку. Пригнуться, когда налетает, размахивая толстенными лапами, и нанести удар усиленной массой его же набегающего на топор тела. Шаг в сторону, чтобы убраться с дороги монстра, и удар топором с подкруткой в левую подмышку. Вышло хорошо. Топор вошел настолько глубоко, что я не смог удержать ручку в руках, ее просто вывернуло. Ну что же, запасной топор пригодится и в таком случае. Перекат к нему, и встаю я под возмущенный вопль уязвленного ранением зверя уже с новым топором в руках. Развернувшись ко мне левой лапой, он неуклюже вырывает топор из раны. Кровь тут же хлещет, как из бронспойта, а правая лапа безвольно повисает. Отлично. Одна из огромных когтистых лап моего противника выведена из строя, а затем... Взятый монстром топор взлетает в воздух и летит в мою сторону. И так точно, словно его кидают не левой лапой, а правой, и не зверь, а человек. Или мне попался левша? Черт! А что это звери вообще взяли моду топорами кидаться? Да еще и такими огромными! Все это я думал уже на автомате. Как на автомате среагировал и на брошенный топор, заслонившись тем, что держал в руках. На таком малом расстоянии уклониться в сторону не было никакой возможности. Успел парировать, и брошенный в меня топор отлетел в сторону. Одна только беда — древком прилетевшего топора сильно приложила мизинец левой руки. А зверь уже снова бежал на меня вслед за брошенным топором. Идеальная тактика для уличной потасовки. Метнуть что-нибудь в оппонента, заслоняя обзор, и затем наброситься на него, пока он реагирует на предмет. Неожиданное тактическое мастерство я оценивал тоже на автомате, отклоняясь скользящим шагом вправо. Зверь снова проскочил мимо, а я, развернувшись, рубанул его сзади, попав прямо в верхний отдел позвоночника. Топор вошел наискось и снова глубоко, и зверь замер на месте. А затем, медленно наклонившись вперед, рухнул навзничь. Мне снова пришлось выпустить топор из рук, чтобы не упасть на монстра, так крепко он засел в позвоночнике. Тут же перекатом подобрал второй топор. Когда он отлетал от меня, я приметил место падения и вскочил на ноги. Перекаты я издавна люблю и практикую вовсе не потому, что это красиво выглядит. Хотя да, есть такое. Перекат хорош, если имеешь дело с неопытным или многочисленным противником. Неопытного приводит в замешательство, потому что сам он так не умеет и дезориентирует. Непонятно, как бить по противнику, который то стоит, то кувыркается. Опыта не хватает. А многочисленным врагам мешает прицельно пальнуть по тебе издалека. Стрелять по идущей или бегущей фигуре легче, чем по кувыркающейся по земле. Хотя и при ходьбе и беге тоже есть свои фишки, затрудняющие работу снайпера, но использовать их все же удобнее на длинных дистанциях. Предосторожность со вторым топором оказалась излишней. Монстр лежал неподвижно. Похоже, мой удар в позвоночник его парализовал. Подойдя поближе, я убедился, что так и есть. Зверь был еще жив, но мог лишь хрипеть и вращать глазами. Издеваться над ним не входило в мои намерения. Я прекратил его мучения, точным ударом по шее, почти отрубив голову. Как я ни старался, полностью отрубить голову не удалось. Конечно, с такой-то толщиной шеи это совсем не удивительно. На человеческую она точно не похожа. Дотронулся и облутал монстра. Трофеи понравились, они действительно были получше групповых. Получил и навык, и заклинание.
Навык «Картограф-новичок». В интерфейсе появляется подробная карта мест, которые вы посещали. Магическое заклинание «Уменьшение веса» позволяет временно уменьшить свой вес. Степень и длительность снижения веса зависят от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта.
Ну что же, с учетом того, что после начала Армагеддона гикнутся все сотовые операторы, и ни о каком GPS можно больше будет не мечтать, такая фишка, как картография, точно пригодится. А вот что касается уменьшения веса, задумался, где мне может пригодиться это заклинание. На скалы залезать или деревья, к примеру. Хорошая вещь. Весишь меньше при прежней силе, легче карабкаться. Скорость бега должна возрасти. При прежней силе меньше вес, явно побежишь быстрее. А вот в битве не факт, что стоит использовать. При ударе топором, к примеру, или если я, как предполагает сенсей, вооружусь ломом, масса тела при правильном ударе тоже вкладывается в силу удара. Выгоднее весить побольше. Едва начал обтирать сорванными листьями лезвие топоров от крови, как из леса совершенно беззвучно вышли сенсей с Юрико. Даже немножко меня напугали. Сенсей, в принципе, всегда ходил как призрак. Получается, и девчонку тоже обучил. Да и я, похоже, слишком расслабился после успешной охоты, задумавшись, как лучше использовать полученные призы.
«Как Сатору?»
— тут же спросил сенсей, улыбнувшись при виде крови на лезвии моих топоров.
«Без изменений, сенсей, к сожалению», —
отвечая, я бросил взгляд и на Юрико. Лицо ее светилось надеждой в ожидании моего ответа, но она тут же сменилась разочарованием. «Ну а что я могу поделать?»
«У меня добыча, сенсей»,
— отчитался я и тут же протянул ему ладонь с призами.
«Хороши призы», —
сказал сенсей, одобрительно ознакомившись с описанием.
«Ну, что взял в одиночку, дележке не подлежит. Сам и используй».
В принципе, я и сам считал так же, но проверить, что думает представитель загадочного Востока, которого мы все считали за главного в нашей группе, было необходимо. Хуже всего попасть в ситуацию, когда подумают, что ты крысятничаешь. Я всегда предпочитаю отдать лишнее, чем рисковать заполучить сомнительную репутацию жмота среди боевых друзей. Деньги, шмотки, тачки и так далее — это все несущественно. В жизни намного важнее, есть ли у тебя настоящие друзья. Шикарные сапоги из итальянской кожи за 1000 баксов, если ты тяжело ранен, тебя с поля боя не вынесут, в отличие от настоящего друга, который готов, спасая тебя, рисковать своей головой. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» — это для меня не просто пословица, а кодекс жизни. Правильной жизни. И философия сенсея, насколько я успел понять за последние 2 года, ничем от моей не отличалась.
«Дмитрий,
Разблокируй дверь. Не могу добраться до отца. Позвала меня Юрико. Подошел к машине, щелкнул брелоком. За те несколько минут, что я отлучился, ситуация с Сатору никак не изменилась. Тот же пустой взгляд, тоже безвольное лицо.
«Приступай, Юрико!»
— скомандовал сенсей, и девушка, высыпав на свободное сиденье горсть зарядов, вложила два из них в ладони отца и сжала. Неплохо они с сенсеем, судя по добыче, поохотились. Надеюсь, эти заряды помогут Сатору оклематься. Тело Сатору, усваивая заряды, словно зажило своей жизнью, отличной от по-прежнему пустого взгляда его владельца. Оно изгибалось, руки сжимались в локтях, словно пытаясь проверить новые возможности, полученные телом, ноги сгибались или раздвигались. Выглядело это жутковато, словно кадры из фильма про экзорцистов, изгоняющих демона из бесноватого. Отведя взгляд, я вспомнил, что мне есть что обсудить с учителем.
«Сенсей, мне звонил друг. Служили вместе. Его часть сейчас переброшена куда-то, как он сказал, в северный лес. Прямо он говорить явно не мог, но по его словам я понял, что их перебросили для охоты на монстров», — рассказал я, вспомнив про звонок. «Звал меня присоединиться к нему».
«Да, это тот шаг, который можно ожидать от правительства».
Выслушав меня, кивнул сенсей.
«Умалчивать про происходящее, чтобы избежать паники, а тем временем избирательно прокачивать военных. Ты как, не собираешься принять приглашение?»
«Предпочитаю оставаться с вами, сенсей»,
— вежливо поклонился я.
«У вас всегда есть чему поучиться».
И действительно, какой мне смысл бросать компанию одного из самых выдающихся мастеров воинских искусств в мире, когда мир становится одной большой ареной войны? Уровень своих товарищей по службе я знаю, он не выше моего. А расти можно только учась у того, кто существенно превосходит тебя по классу. Тем более, что и отношения у нас сложились вполне себе дружеские. Даром, что я ученик, а он учитель.
«Я еще о чем подумал, сенсей?» —
продолжил я.
«Можно ускорить и обезопасить охоту на монстров. У меня не самый чуткий нос, но я отчетливо ощущаю вблизи, что и Годзилла, и та тварь, что напала на Сатору, имеют резкий запах. Если мы задействуем хорошо подготовленных охотничьих собак, ни одна тварь больше на нас внезапно не нападет. У собак такой нюх, что они будут находить для нас монстров за сотни метров».
«Этих плоских тварей мы решили называть медузами», — ответил сенсей, внимательно посмотрев на меня. «У тебя, как я понимаю, есть конкретное предложение по использованию собак».
«Вы, как всегда, правы, сенсей», —
улыбнувшись, признал я.
«В нашем клубе кандо есть один страстный собачник. У него целая свора собак, и он их и разводит, и дрессирует. Предлагаю позвать его присоединиться к нам».
«Давай мыслить шире», — предложил сенсей. «Надо позвать не только его. Нужно пригласить в лес весь твой клуб кендо в полном составе и организовать им это подключение к интерфейсу. Если люди годами дисциплинированно и с вдохновением занимались кендо, нельзя лишать их шанса принять участие в том испытании, что начинается для человечества сейчас. Новый путь соответствует их мечтам, что привели их однажды в кендо. Еще больше, чем само кендо».
«Вас понял, сенсей», — поклонился я. «Детали я возьму на себя. Скажем, пошлю сообщение по мессенджеру, что через 3 часа вы будете давать эксклюзивный мастер-класс прямо в этом лесу. Как раз в 7 уже время нерабочее. Все приедут».
«А я, пожалуй, пошлю такое же сообщение всем членам нашего посольства», — кивнул мне одобрительно сенсей. «Шанс подключиться должен быть у каждого. Ну, а если кто проигнорирует мое послание, так я не виноват. Вот что, Дмитрий, как отправишь свое послание, отправляйся с Юрико на очередную охоту. Теперь я побуду с Сатору. Я тут только что обнаружил у себя в интерфейсе очень интересную штуку. Называется «Рынок». Заодно изучу, какие возможности она нам может дать».
Как рассказала мне Юрико, когда мы вышли, следующий монстр должен был стать 10-м для ее нового меча. То есть должна была, наконец, сработать и особая примочка этого меча с похищением души. Тут не только ей, но и мне было до жути интересно, что это и какими станут последствия для меча. Явно это не должно было быть что-то вредное. Вряд ли такие подарки стали бы выдавать от системы. Значит, полезное. Но насколько и в чем?